Аллилуйя. Слава Богу. Бог велик, славе своей прекрасен, чудесен. Он вообще самый прекрасный. Я не знаю, как в вашей жизни, но в моей жизни самое прекрасное, что случилось, это мои отношения с Богом. Я был счастлив, когда женился, я был очень счастлив, когда родились сыновья, дочка. Это все прекрасно, но самое прекрасное, что случилось, это когда я нашел... Мы нашли Мессию, помните? Когда я нашел Иисуса Христа, это самое прекрасное было. Но я тогда просто этого не так понимал и не так этому радовался, но впоследствии я понял, что самое прекрасное, что может быть у человека, это действительно быть с Богом. Просто понимание этого приходит немножко позже. Как сказано, мудрость приходит с годами. И беда, когда годы приходят одни. Да, будем мудрыми. И будем знать ту цену, которую Иисус заплатил за каждого из нас. Чтобы мы действительно становились мудрыми, и чтобы эта мудрость приходила с годами. И чтобы мы действительно становились все ближе и ближе к Господу, это прекрасно. Иисус отдал свое тело и кровь. Недавно на днях был праздник здесь, в Германии, не во всех землях он празднуется. Многие не знают, что это за праздник, по-немецки «Фройляйх». Да? Это праздник, когда было чудо превращения крови и тела Христа, хлеба и вина в тело Иисуса Христа и в кровь Иисуса Христа. И этот праздник начался, ну, быль такая существует, такое, как в одной из церквей, на ткани, которая покрывала мощи святых, проявились 5 кровяных пятен. Ну, в общем, разные есть варианты, разные есть предсказания. Ну, 5 кровяных пятен – это 5 ран Иисуса Христа, как бы. И с этого момента, спустя уже много лет, 1000 с чем-то лет прошло от событий Голгофы, этот праздник появился. Ну, неплохой праздник, почему бы нет. Но я сторонник всегда того, что если мы что-то празднуем, мы должны иметь понимание, что мы празднуем и что означает то или иное действие. И сегодня, ну, слава Богу, что выходной, конечно, в этот праздник. Но я уверен, что большинство тех людей, которые участвуют в этих шествиях, потом придумали шествия, когда церковь выходила на шествие, и выходили, и праздновали этот праздник, просто целыми походами шли. И я уверен, что сегодня большинство людей, которые выходят на шествие, они не понимают, что это. Может быть, поверхностную историю праздника они знают, но глубины, сути и духовного понимания они не имеют. Я хочу сегодня поговорить об этом. Не о празднике, а о том, чтобы у нас, я уверен, что оно есть, но чтобы оно напомнить о понимании цены тела Иисуса Христа и крови Иисуса Христа. К этому надо относиться действительно свято. И это надо знать и понимать. И проповедь моя так и называется «Цена тела и крови Христа». Цена тела и крови Христа. Мы поговорим об этом, потому что многие люди не дают себе отчет, даже верующие люди, когда совершают причастие и принимая причастие, они пьют хлеб, пьют вино или сок, и едят хлеб, там, который есть тело Христа, и сок, который есть кровь Христа. И не всегда мы понимаем и даем себе отчет, насколько это свято, и насколько в это надо поверить, что это действительно кровь и тело Христа. В каждой церкви есть свои какие-то правила. Кто-то делает это причастие вином, кто-то сок пьет. Ну, не будем разбирать, где правильно, где неправильно. Это не надо это делать. ну, я имею в виду разбираться, где правильно, где неправильно. Но в каждой церкви должно быть понимание, что если мы это делаем, должно быть понимание глубины твоих действий, духовного видения твоих действий. Понимаете? Поэтому мы поговорим сегодня об этом. Пусть Бог благословит нас, вразумит нас, чтобы мы правильно относились и далее к телу и крови Христа, и действительно знали цену этому. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса. Аминь. И мы читаем первое послание Коринфянам, первая глава с 10 по 13 стих. 1 Коринфянам, 1 глава с 10 по 13 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Аминь. Павел начинает говорить о своей обеспокоенности из-за того, что в церкви он узнал, были размолвки, были споры. Павел узнает, что были какие-то несогласия, какие-то споры, и они начались в церкви Коринфской. И Павел обращается к Коринфянам, как уполномоченный Иисусом Христом и во имя Господа. Он говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа». Он умоляет их держаться единых мыслей. Он умоляет их держаться единого мнения, единого решения. То есть он напоминает церкви, что церковь потеряла единство. И он говорит: «Вы должны быть едиными, должны быть говорить одно, и мысли должны быть одни, чтобы не было разделений, то есть чтобы было единство». И его потрясло некоторое известие, что некоторые верующие причисляют себя к отдельным группам людей. Мы видим в этом послании, что в церкви церковь разделилась на определенные группы. Одни говорят: «Мы Павловы», другие говорят: «Мы Аполосовы», другие говорят: «Мы Кифины», другие говорят: «Мы Христовы». То есть разделение в группках. Это не то, чтобы церковь разделилась на домашние группы. Нет, я не говорю о домашних группах. Это просто внутри церкви определенные группки, ну, если можно сказать, группировки. Группировки определенных людей. И Павел, он понимает, что верующие, они когда начали разделять себя, они начали превозноситься друг над другом и начали отступать от сути ихней веры. То есть они начали думать о своей правоте, они начали искать какие-то доказательства своей правоты, превозносясь над другими. И те, кто стремился познать и не размышлял о кресте, о теле и о крови Иисуса Христа, только такие люди, они могут спорить между собой. Я хочу, чтобы мы услышали сейчас эту мысль, что только те люди, которые не размышляют о кресте Голгофском, которые не размышляют о крови и о теле Христа, они могут спорить между собой в церкви, доказывать, превозноситься и так далее. И были даже те, которые в этих спорах говорили: «Мы Христовы». Ну ладно, кто-то говорил: «Мы Кифины», «Мы Павловы», да? А кто-то доказывал, что нет, надо принимать учение Иисуса Христа, потому что мы Христовы. И казалось бы, вроде бы эти должны быть правильными, правыми. Но они были тоже неправильны. Они показывали себя, что они правы. Они думали, что они по вере превосходят других, потому что те Павлы, а мы Христовы. Кто-то говорил, споря говорил, что Павел больше апостол, чем другие. Значит, мы Павловы. А кто-то говорил, ну наш же пастырь Кифа или наш же пастырь там этот Аполос. Мы ихние. Сегодня в церкви происходит то же самое. Очень многие говорят, у нас церковь Виктора. Да, кто-то говорит, у нас церковь там Александра, Василия, Пети или кого бы там ни было. Или по фамилии называют. Но дело не в том, как ты назовешь. Дело в том, что из-за того, что ты считаешь себя чьим-то другим, ты начинаешь думать о том, что ты правильнее других. И когда ты думаешь, что ты правильнее других, приходит самопревозношение. И вот так начинаются споры, распри, разногласия. Это приходит определенный дух, не только в церковь, не только в какую-то группку в церкви. Это приходит дух, который разделяет церковь внутри себя. Дьявол пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Дьявол пришел, чтобы разрушить дела Иисуса. Простите. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Но дьявол, разрушая дела Иисуса Христа, как он может разрушить эти дела? Разрушая церковь, открывая двери в церкви для всяких спор, распри, разногласий, чтобы кто-то над кем-то превозносился и так далее, и так далее. А Иисус в своей молитве, когда он молился Богу перед тем, чтобы был вознесенным, он говорил... Вы помните эту молитву в Евангелии Иоанна, где он говорил, «Отец, я прошу тебя, чтобы не даже о дарах духовных молю тебя, а прошу тебя о чем? О единстве, чтобы были едины». Он понимал, что если единство разрушается, значит, дьявол приходит, и он начнет потихоньку что-то делать. И вот эти, которые кричали, что мы Христовы, они считали себя выше других. Они пытались объяснить свою правоту, но на самом деле, если они считали себя умнее других, что они Христовы, почему они не пытались объяснить тем, кто был Павлов или Хлоин, объяснить им ихнее заблуждение, открыть им, почему они так говорят, что это неправильно. Вместо того, чтобы объяснить или наставить своих братьев на правильный путь, обличить, если надо. Они, эти же, которые Христовы, они говорили, мы лучше, чем вы. Мы правильнее, чем вы. Понимаете? Они не показали заблуждения других и не напомнили, и не объяснили им основу ихней веры. Это была большая ошибка. Они не показали им также, что эти люди... Павел это все показал им. Но эти группы, которые были разделены в церкви, они не наставляли друг друга. Они не показали, как Павел, что ихнее поведение, оно свидетельствует, что они не понимают самой сути ихней веры. Они не понимают самой сути жертвы Христа. Они не понимают цены Его тела и Его крови. Поведением они засвидетельствовали свое абсолютное невежество. И сегодня в Церкви Божьей происходит то же самое. Мудрый человек, мудрый верующий, который действительно знает цену, Мало того, что он никогда не будет вступать в споры, не будет превозноситься, он еще в других будет видеть. Через их поведение он будет видеть, понимают ли они или дают ли они себе отчет о цене, о драгоценной цене, которой они искуплены, о цене тела и о цене крови Христа. Просто напомнить суть надо было, что делал Павел, но то, что не делали эти группы по отношению друг к другу. А по сути это была одна коринфская церковь. Одна церковь, но в ней было разделение. И Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе, 17-18 стих, он говорит: «Ибо Христос послал меня». Первая глава, 1 Коринфянам, 17-18 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Что, Павел не крестил? Крестил. Но он говорит не потому, что Бог меня не послал не для того, чтобы, ну, для того, чтобы не крестить. Нет. Он показывает основу служения и основу отношений с Богом. «Он послал меня не крестить, а благовествовать». Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста. Понимаете? Чтобы крест был всегда впереди. Знание о кресте должно быть всегда впереди. Знание о кресте всегда даст тебе правильное размышление над ценой тела и крови Христа. 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, это есть Божья сила». Для нас, спасаемых, сила Божья. То есть люди, которые отвергают крест или не понимают, для них проповедь Евангелия, для них Слово Божье становится насмешкой. Они начинают в Слове Божьем не истину искать, а искать свои какие-то правила. Так разделилась общая церковь, которую начали апостолы. Она начала разделяться, потому что в церковь приходили различные правила. До сегодняшнего дня эти правила, деноминационные правила внутри церкви, они существуют. Кто-то говорит, нельзя женщине штаны одевать. Кто-то говорит, галстук нельзя одевать пастырю. Кто-то говорит, рукава должны быть длинными. Кто-то говорит еще чего-то, какие-то правила. Кто-то, какая-то церковь говорит, что нельзя молиться на иных языках, это от дьявола. И начинаем судить другие церкви. Они неправильные, потому что у них женщины в штанах. Они неправильные, потому что они молятся на иных языках. Ну, много разных таких проявлений есть в разных церквях. Это то же самое, что происходило в церкви Коринфе. То же самое. Если люди обращают внимание на то, что женщина одела штаны, то значит в основе их отношений с Богом не знание о крови и теле Христа, не знание о Голгофском кресте. У них в приоритете одежда или другие какие-то правила. Праздники, соблюдения праздников, какие-то церкви доказывают, что это основа основ. Соблюдать праздники Господни. Кто-то еще что-то доказывает. Это то же самое, что происходило в этой церкви. И Павел говорит, что Бог послал меня не крестить, а благовествовать. Не премудрое слово, но благовествовать о Голгофском кресте. Чтобы вы имели познание, чтобы мы имели уважение к этой цене, которую заплатил Иисус, цена крови и тела Его. Дальше он объясняет, он говорит, что в Слове Божьем написано, где мудрость мудрецов и так далее, вы можете дома почитать, но я хочу открыть 25 стих, где Павел подводит итог всему этому нравоучению, когда он говорит, что Бог поставил меня благовествовать, чтобы слово о кресте для нас, спасаемых, действительно было силой. И он подводит черту и в 25 стихе и говорит: «Потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков». Понимаете, какой бы ты ни был, может быть, слабый, но если ты действительно стремишься познать суть креста Голгофского, если ты действительно ценишь кровь и тело Христа и даешь правильную оценку этой цене, которая заплачена за тебя, за меня, то каким бы ты ни был слабаком, знание о кресте дает тебе великую силу. И ты сильнее всех силачей этого мира, безумного мира. И вот каждая группа верующих в церкви, в Коринфе, каждая группа вот этих, ну, группировка, потому что каждая группа, когда мы говорим, да, это как домашняя группа, но на самом деле я бы назвал это группировки. Это пятая колонна дьявола в церкви. И он ставит свои группировки, чтобы возникали споры, чтобы разрушать то, о чем молил Иисус. То, ради чего он отдал свою жизнь. Мы в общих чертах, мы говорим, он отдал свою жизнь за церковь. Он отдал свою жизнь за меня, за тебя. Да, в общих чертах все правильно. Но если мы читаем его отношение к церкви, видим отношение Иисуса Христа к церкви, мы видим, в первую очередь, он отдал свое тело и кровь, свою жизнь за то, чтобы в церкви было единство. Понимаете, о чем я говорю? И вот эта каждая группировка, возвышая себя над другими, она думала, что она особенно мудрая и более духовная, чем другие. Но когда люди или группы людей, или даже индивидуально человек придерживается такой позиции, то они показывают свое отсутствие духовности и мудрости Божьей. Поведение таких людей или групп, еще раз говорю, оно показывает полное отсутствие Божьей мудрости и понимания Голгофы и отсутствие духовности. У них абсолютно проявляется непонимание цены тела и крови Иисуса Христа. Но духовный человек, по-настоящему духовный, потому что многие считают себя духовными, потому что они молятся на иных языках. Кто-то считает себя духовным, потому что он, ему Бог сказал. Кто-то считает себя духовным, потому что его только Дух Святой ведет. И люди очень часто считают себя такими духовными. Но настоящий духовный человек, он понимает ценность и знает цену искупления и единства. Он знает ценность единства. И без Духа Божьего невозможно увидеть, что крест Иисуса Христа – это наивысшая мудрость Божья. Понимаете? Потому что Дух Святой, он всегда в первую очередь откроет тебе знание о кресте и покажет в твоем сердце твое отношение к телу и к крови Христа. Знаешь ли ты эту цену или не знаешь? Во все времена люди были склонны возвышаться и хвалить себя. Но только знающий цену тела и крови Христа, он становится действительно мудрым, и он становится действительно духовным. Я еще раз говорю, духовность верующего человека не определяется духовными дарами Духа Святого. Церковь в Коринфе, она была более других церквей одарована дарами Духа Святого. Больше всего дары Святого Духа среди всех церквей библейских, которые поставили апостолы. Больше всего дары Духа Святого действовали именно в Коринфской церкви. Но ихняя духовность определена была Павлом, что у них было в церкви не было единства, не было, и было разделение. Вот так и верующие, они сегодня, церкви, верующие, они склонны сегодня хвалиться ростом, количественным ростом в церкви. Они склонны хвалиться какими-то эффектными проявлениями Духа Святого. Понимаете? Мы когда-то приехали на одно служение, это было, я не помню, или праздник хвалы. Ну, была или конференция какая-то, и потом молились за людей. И как-то так получилось, что возле нас, когда мы молились, больше людей как-то падали, да, ну, падение, вы все знаете, там руки возложишь, человек падает. И другие люди, увидев это, а молились много пастырей. И у каждому подходили, каждый пастырь выходил и молился за людей, возлагая руки. А у нас начали падать почему-то. Ну, так было угодно, наверное, Богу, не знаю. И люди, видя вот этот эффект, они почему-то все выстроились к нам. И мы всячески старались уйти вообще из этого, от этого момента, где проявлялся только лишь эффект. Потому что другие пастыря тоже молились, и кто-то получал исцеление. И мы молились, люди получали исцеление. И не те получали исцеление, кто падал. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эти вот духовные проявления, и кто-то стремится вот к этим духовным проявлениям. И когда эти проявления есть, почему-то дается оценка церкви или определенному служителю, что он духовнее кого-то. Но я утверждаю, чтобы мы понимали это, что духовность верующего человека, она определяется не дарами духовными, не проявлениями, не количеством людей в церкви, а только знанием о кресте и правильной оценке по отношению к телу и крови Иисуса Христа. Кто-то радуется, что к ним в церковь приезжают знатные люди и выдают ну, на пастырские странички, на другие странички рекламу. К нам приезжает, он епископ, там, он апостол, он там, у него там такое грандиозное служение к нам. И люди просто считают, что они лучше других. К ним знаменитость приезжает. Но на самом деле хвалиться надо нам самым ценным, что есть в христианстве. Это крестом Иисуса Христа. Крест Господа. И когда ты открываешь в себе откровение о кресте, послушайте внимательно. Когда ты внутри себя открываешь откровение о кресте, приходит понимание о цене тела и крови Христа. Без откровения о кресте не придет понимание. Но без понимания о теле и крови Христа ты будешь участником тех группировок, которые были в Коринфе. Апостол Павел в послании к Галатам, в 6 главе, 12 стих, с 12 стиха, в 6 главе, с 12 по 14 стих, он говорит: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». То есть, понимаете, да, о чем говорит Павел? Он показывает, что люди, которые пытаются завоевать какое-то доверие или авторитет какими-то вот такими атрибутами, о чем мы говорили чуть-чуть ранее, они хвалятся по плоти. Они не хвалятся в духе. Они хвалятся по плоти. А у нас был, а у нас есть. А у нас там такое-то грандиозное что-то. А у нас светомузыка такая. А у нас такая аппаратура. А у нас там такие барабаны. А у нас, А у нас такой зал, а у нас в квартире газ, а у вас? А у нас сегодня кошка родила, и начинается разделение, а у нас, а у вас? 13 стих. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закон. То есть, давайте посмотрим на этих обрезывающих и тех, кто говорит об обрезании. Посмотрим не на обрезание, а на обрядничество, на традиционализм. Понимаете, о чем идет речь? Здесь не стоит речь именно об обрезании, как об действии обрезания. Здесь имеется в виду традиция или закон, не вера, не знание о кресте, а традиция и закон. И те, которые соблюдают, которые говорят и пытаются соблюдать закон, они не соблюдают закон. А закон, он прост. Закон Божий прост. Иисус сократил этот закон. Все заповеди Моисея, все предписания, которые Бог давал Израилю, Иисус сократил их и выдал в двух заповедях. Возлюби Бога Господа своего и возлюби ближнего, как самого себя. Все. Как вы думаете, люди в Коринфе, эти группировки в Коринфские, они любили ближнего своего или нет? Когда они возносились над другими, когда они пытались показать, что они лучше, они правее, они духовнее, они мудрее, это не любовь к ближнему своему, нет. Но я уверен, что к любому из них, если бы подошел кто-то и спросил, а ты любишь вот своего ближнего? Он бы сказал, да. Давайте посмотрим в зеркало сегодня и зададим те же вопросы тому, кого мы увидим в зеркале. Подойди к зеркалу и поговори с ним. Но те, которые сами обрезывающиеся и не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть люди, которые докажут правоту традиции или правоту каких-то обрядов, и вы это примете, то те люди, которые вас переубедили, они так будут хвалиться собой. Понимаете? Они будут хвалить, потому что вы стали плотскими. Вы не искали слова о кресте. Вы не искали мудрости, опознания и цены тела и крови Христа. Но вы поверили в обрезание или в какой-то другой обряд. Я в эту церковь не пойду, там, что там, на Новый год елку ставят. Мы ставим елку на Новый год. Вы видели, чтобы мы поклонялись этой елке или молились? Но люди, которые приходили, некоторые приходили сюда, это я говорю из жизни пример. Они говорили, у вас елка стоит, вы поклоняетесь елке. Да? Я им говорю, до свидания, коринфяне. Не знаю, поняли они или не поняли. Но это люди, которые... Но если кому-то они это посеяли, и кто-то ходил в церковь, слышал слово о кресте, и вдруг услышал таких вот прохожан, и он задумался, а может действительно, а может я неправильную церковь хожу, то есть это семя разделения они посеяли. И люди начинают думать и сомневаться, а тот ли этот пастырь? А то ли он говорит? Эти мысли давали, люди принимали от дьявола даже по отношению к Иисусу Христу. А то ли он говорит? А то ли он проповедует? Об Иисусе говорили. Ученики его. Не 12 апостолов, другие ученики. И дальше Павел говорит, А я, он приводит себя в пример и говорит, а я не желаю хвалиться ни обрезанием, ни необрезанием, ни соблюдением праздников, ни одеждой. Я ничем не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. 14 стих. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, то есть он понял, что этот мир не для него. И он этот мир отдал на Голгофский крест. Он отдал его на распятие. Потому что он знал себе цену, потому что он знал цену крови и телу Христа. И он хвалится только крестом Голгофским. И себя, он также говорит, и я себя распял для этого мира. Если я говорю, что я живу со Христом, а каждый из нас, сегодня приходя в церковь, мы знаем, что мы живем со Христом или нет. Кто знает, что ты живешь со Христом? Подними руку, кто знает? Все знаем, что мы живем со Христом. Аминь. Если мы живем со Христом, то мы распяты для мира. Понимаете намек? Действительно ли мы распяты для мира? Зеркало. Поэтому, чтобы хвалиться так, как хвалился Павел, нужно отчетливо видеть ценность. Павел хвалится. Чем? Он не хвастун, но он хвалится. Если мы хотим так, как Павел, то мы должны понимать ценность тела и ценность крови Иисуса Христа. И когда мы хвалимся крестом Иисуса Христа, то как апостол в глазах этого мира, так и мы будем казаться отбросами общества. Как бы тебе это было неприятно сейчас слышать, но в глазах этого мира, если ты будешь хвалиться крестом Иисуса Христа, мир будет тебя считать, ну, отбросами общества, я образно говорю, слабыми, глупыми людьми. Но Павел понимал, что если он будет мудрым в глазах Божьих, то он становится абсолютно безумным в глазах этого мира. И мы должны сегодня это понять. У каждого из нас есть выбор. Где ты хочешь быть мудрым? В глазах Божьих или в глазах мира? Невозможно быть мудрым и там, и тут. Это лицемерие. Но надо выбрать и понимать, что если ты хочешь быть мудрым в глазах Божьих, мир тебя будет осуждать, мир тебя будет ненавидеть, мир тебя будет считать безумным. Но если ты хочешь сохранить свою мудрость в глазах этого мира, то не рассчитывай на Божью благодать, не рассчитывай на Божье благословение и знай, что дьявол тут как тут. А он пришел. Что пришел? Для чего пришел дьявол? Молодцы, знаем. Поэтому страх надо иметь не только перед Богом, но и в некоторых вещах страх иметь перед дьяволом, потому что в твоей жизни может прийти воровство, убийство и пагуба. Если ты этого не боишься, то, извините меня, я этого не то что боюсь, дрожу там, да? Я не в этом смысле говорю боюсь. Но я знаю, что дьявол будет что-то делать в моей жизни. И я этого абсолютно не хочу. Поэтому, чтобы это не случилось, я пусть лучше буду безумным в глазах мира. Но в глазах Божьих я все-таки хочу быть мудрым. В глазах Божьих я все-таки обращаюсь к Нему, чтобы Бог дал мудрость. И когда я обращаюсь к Богу, Дух Святой всегда начнет тебе открывать суть Голгофского креста. Потому что к Божьей мудрости ты не сможешь подойти, не пройдя через это, через познание креста Голгофского. И Павел это прекрасно понимал. И он не боялся, что его будут осуждать. Он шел и проповедовал. Мы недавно вспоминали. И ему говорили, что ты будешь обезглавлен. И пророчествовали ему. И он все равно шел, исполняя волю Божью. Мы сегодня останавливаемся перед небольшими, перед малыми какими-то неприятностями. Мы сегодня останавливаемся. И забываем о том, что мы под защитой все-таки Божьей, под защитой Его крови, что не я живу, живет во мне Христос, и так далее, и так далее. Однажды Иисус пришел к одному фарисею, должен был прийти в дом, чтобы исцелять там. И когда, ну, это знатный был человек, и множество людей приглашали тогда, чтобы видеть чудеса Иисуса. Это было правильно, потому что о славе Божьей должны были знать все. Его дела и чудеса Христа должны были знать все. И вот Иисус однажды шел к одному человеку, и множество людей шли к нему. И когда он начал говорить что-то или делать что-то, люди начали располагаться и толкаться, чтобы сесть поближе к нему, поближе к Иисусу Христу. Эта история, она написана в Евангелии Луки, 14 главе, но мы не будем читать всю эту историю. Но Иисус увидел, что эти люди, они начали показывать себя ближе к Богу. Ну, как бы Иисус говорит им эту притчу в Евангелии от Луки, 14 глава, 7 стих. Он заметил, как эти люди, которые были приглашены в этот дом этого богатого человека, они выбирали первые места. И он рассказал им притчу. И вот эту притчу вы прочитайте дома. И он рассказал им притчу, ну, о том, что не надо быть первыми. Когда ты стремишься быть первым, то твое же место не назначено тобой уже. Это место назначено хозяином пира или, ну, в данной ситуации дома. И придут служители и скажут тебе: извини, дорогой, но это не твое место, иди назад, и тебе будет очень стыдно. И Иисус, говоря им эту притчу, Он учит и говорит: лучше сядьте сзади. И когда хозяин этого пира придет и увидит вас, что вы так далеко сидите, Он подойдет и скажет вам: дорогой, идем вперед, поближе. Он пригласит вас. И подведя итоги этой притчи, Иисус говорит в 11 стихе: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. А унижающий себя, он возвысится. У Иисуса все просто. У Иисуса все просто. Просто нам действительно надо отвергнуть себя и принять то, чему учит Иисус. Отвергнуть свои правила человеческие и принять правила Божьи. Хвалиться не своими заслугами, образованиями, финансами или еще чем-то, профессией, а хвалиться крестом Голгофским. Вот эти люди в Коринфе, эти верующие люди, они сами себя возвышали. Они сами себя считали лучше других. Они стремились и старались быть мудрее друг друга. Но они не увидели, что Господь через крест, через Голгофский крест, Господь открыл бессмысленность такого человеческого соперничества. Они не поняли этого, что в глазах Бога вот это соперничество, кто из них был лучше, они не поняли, что это бессмысленно, потому что они не увидели, что на кресте смысл самопревозношения, он ушел, просто ушел. Да, они хотели быть духовными людьми, но они не понимали ни истоков, ни основы духовности. Хотели быть духовными, но не понимали, как приобретается духовность, Что это такое вообще духовность? Они считали духовными того, через кого наиболее эффективно проявлялись дары Духа. А они в Коринфской церкви проявлялись. Понимаете, на что люди обращали внимание? И это я вам скажу честно, что это сегодня происходит практически во всем христианстве. И все-таки, несмотря на все проявления вот этой плотской натуры коринфян, апостол Павел начинает свое послание к ним и обращается к ним в первом послании к Коринфянам с 1 стиха. Первое послание Коринфянам, 1 глава, ну, со второго можно, 2-6 стих. Несмотря на все то, что Павел говорит и наставляет, он в первую очередь делает приветствие и показывает им, что вы благословенная церковь. Бог вас любит, Бог вас хочет благословлять. И он обращается к ним и пишет: «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым», он их так называет, «со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Он им показывает, какой церковь должна быть и какой она была. И только потом, когда он открывает им суть церкви, суть веры, он им говорит: «А вы что? А вы допустили в вашей церкви то, что я узнал, что одни говорят то, одни то, споры, распри». Так не должно быть, дорогие мои. И мы должны это понимать. И все споры и распри, все несогласия внутри церкви, они происходят только по одной лишь причине. Что люди не понимают ничего о единстве. А понятие о единстве приходит только тогда, когда у тебя приходит знание о кресте, откровение о кресте. Не может прийти знание или откровение о Голгофском кресте без понимания и отношения к цене тела и крови Иисуса Христа. По большому счету я вам скажу, что такое единство. Я говорю не о единстве где-то между мужем и женой, нет. Там единство другое. Но единство в церкви, знаете, что это такое? Единство – это потеря самого себя. Вот что такое единство в церкви. И вы знаете, что единство в церкви, оно не достигается какими-то уловками или насилием, или давлением каким-то. Оно не достигается этим. Мы не должны создавать вот это Божье единство. Я имею в виду создавать, ну, трудиться, создавать, творить это единство. Единство, оно уже есть в Боге. Оно заложено в Боге, оно есть там. Не надо изобретать колесо сегодня. Оно уже давно функционирует. А Иисус молится и говорит: «Молю тебя, Отец, чтобы они были едины, как мы с тобой едины». То есть единство, оно есть в Боге. Но когда ты приходишь к Богу и начинаешь размышлять о том, что Он, Отец, отдал Сына Своего Единородного, отдал на распятие, на самую унизительную по тем временам, это самая унизительная была казнь. Самая унизительная была смерть, это когда тебя распинали на Голгофском кресте. И когда Он отдает Своего Единородного Сына в умилостивление за наши грехи, то надо иметь действительно добрую совесть, как пишет Павел, чтобы к этому относиться правильно. Поэтому единство, оно есть в Боге, и нам не надо его создавать, нам надо его принять как данность. Но это приходит через знание о Голгофском кресте. И мы стали народом Божьим не потому, что мы лучше кого-то, не потому, что ты в свое время превосходил кого-то, у тебя было больше финансов, у тебя круче машина, или у тебя больше образования, и так далее, и так далее. Мы спасены были благодатью Божьей. И это не от нас. Это Божий дар. Наших заслуг никаких в этом нету, в нашем спасении. И это спасение можно потерять из-за незнания о Голгофском кресте. И тогда действительно будет исполняться в жизни верующих людей пророческое слово, что где Бог сказал: «Гибнет народ мой». Кто знает от чего? Правильно. От недостатка ведения, от незнания своего. Поэтому мы должны знать эту цену, мы должны себе давать отчет о цене единства, которое досталось нам ценой тела и крови Христа. И по сути, мы можем сделать такой вывод, что цена единства – это и есть цена тела и крови Иисуса Христа. Цена единства эквивалентна цене тела и крови Иисуса Христа. А цену тела и крови Иисуса Христа никогда не определишь в каком-то денежном эквиваленте. Нету такой цифры, нету такого названия, такой валюты, которую можно определить. И апостол Павел, он конкретно и четко в послании к Коринфянам он показывает, что в церкви есть расколы, разногласия, и они начинаются тогда, когда есть непонимание или неправильное понимание, можно сказать, или вообще нет понимания о своей принадлежности ко Христу и к Его Церкви. Так легко сегодня, я уже говорил это в какой-то проповеди, не так, может, давно, как легко сегодня походил, не понравилось, ушел. Походил туда, не понравилось, ушел. Это абсолютное непонимание своей принадлежности к телу Христа, то есть к Церкви Христа, как к телу Его. А если нет понимания твоей принадлежности, ну, мы все знаем, что мы верующие. Каждый из нас знает, я верующий. А понимание своей принадлежности, и Павел в послании к римлянам пишет, в 15 главе 6 стих, он говорит: «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Да? «Дабы вы единодушно». Что такое единодушно? Это когда всем одинаково душно, да? Единодушно. Я бы заменил это слово и написал бы «единодуховно». Я не меняю Библию, конечно, нет. Но заменил бы пониманием, чтобы мы все в одном духе, единодуховно, то есть единодушно, едиными устами славили Бога. Понимаешь, когда едиными устами... Что такое едиными устами славить Бога? Да, мы когда это говорим, эту фразу, у нас сразу представление о прославлении, что мы все поем, все в унисон. Это красиво, да, и аминь, молодцы. Пойте дальше, не останавливайтесь. Но ведь славить Бога можно не только, когда идет прославление. Славить Бога можно в своей молитве. Славить Бога можно по отношению друг к другу. И ты не приходишь к своему брату или сестре и не говоришь, что ты вот больше слушаешь Виктора, а ты больше слушаешь Марию, а ты слушаешь своего лидера, там, сестру Ларису или сестру Лидию. Понимаете? Мы же не говорим так и не ведем себя так. Мы единодушно, едиными устами славим Бога. Потому что и на той домашней группе, и на этой домашней, и пастор Виктор, и пастор Мария, мы все проповедуем о кресте распятом, о Голгофском кресте. Для того, чтобы каждый из нас имел понимание о цене тела и крови Христа. И относились к этому все одинаково. Единодушно. Ну, слава Богу, что есть клима. Но если настоящими верующими мы будем считать только верующих нашей конфессии, я не знаю, какой мы конфессии, до сих пор не определился, то станет явно, что мы точно как те коринфяне, не понимаем нашего подлинного тождества к Церкви и ко Христу, к телу Христа. И на самом деле не ценим и не понимаем цены нашего спасения и цены единства. А цена единства – это та же цена, что и цена тела и крови Христа. Поэтому я всегда говорю, не надо осуждать ни баптистов, ни пятидесятников, ни адвентистов. Не надо их осуждать. Но когда они начинают, кто-то из этих конфессий начинает доказывать, что они лучше, потому что они собираются в субботу по Слову Божьему. А кто-то хуже, потому что они собираются в воскресенье, поэтому мы хуже. Но я лучше буду собираться в воскресенье, но слушать проповедь о кресте, чем я буду собираться в субботу и слушать душевные проповеди или басни. Понимаете, о чем я говорю? Духовный человек, он размышляет о кресте не в субботу, а он размышляет о кресте 7 дней в неделю, как говорится, 24/7. И круглосуточно. И в субботу, и в воскресенье, и в среду, и во вторник, и так далее. А есть кому учиться? Почему? Есть баптистские церкви, которые действительно говорят, что если там молятся на иных языках, это от дьявола. Но есть другие баптистские церкви, которые говорят, что если они молятся, ну пусть молятся дома, потому что у нас нет толкователя, мы не можем объяснить. Потому что если придет кто-то со стороны, человек, который хочет покаяться, и услышит непонятное, он может испугаться, он скажет, что они тут что-то колдуют, беснуются. Это нормально. Но говорить, что если ты молишься, ты от дьявола, ну вы меня извините. Пятидесятники, они считают себя выше, ну я не говорю о всех пятидесятниках, выше кого-то, потому что у них молитва сильнее. Да, есть чему поучиться в их молитве. Мы были в некоторых пятидесятнических церквях, где там, когда начинает зал молиться, там действительно крышу сносит. Ну, не крышу, а крышу, в смысле, крышу. Адвентисты, почему они утверждают? Ну, хорошо, ну ты хочешь субботу, но на здоровье. Собирайся в субботу и проповедуй Христа распятого. Знай цену крови и телу Христа. Я с удовольствием приду в субботу к тебе. Ну, это такие самые более ведущие в протестантизме конфессии, как пятидесятники, баптисты, адвентисты, харизматы. Им вообще не надо ни молиться, ни в субботу, ни когда они своей верой делают чудеса, да? По вере их не все. Есть такие течения, как называются ультрахаризматы, которые отвергают знания, отвергают все, потому что у них сильнейшая вера. Если у тебя что-то не произошло в жизни, это не потому, что ты не молился, это потому, что у тебя вера слабая. Да ерунда какая. Должна быть и вера, и молитва. Но без знания о кресте, без понимания о цене тела и креста, как бы ни называлась твоя конфессия, она ничего не стоит в глазах Божьих. Поэтому не знаю, какие мы сегодня. Слава Богу, что у нас есть сильная молитва, у нас есть сильная вера. Мы собираемся и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Как это? Семидесятники или кто? Семь дней в неделю. Семидневники. Да, придумаем новое течение в христианстве. Семидневники. Или 24-часовщики. Что только не придумают сегодня. Поэтому должно быть понимание цены нашего спасения. И цена – это единство. А единство – это знание о цене, как оно досталось, это единство, о цене, ценою тела и крови Иисуса Христа. И заплачена за тебя эта цена, и за меня, и за церковь, чтобы в церкви это единство было, и знание о кресте не упраздняется. А знание о кресте, оно должно укрепляться в нашей вере. Да благословит нас Господь в этом познании и в нашем единстве. И весь Божий народ да скажет Аминь.